Манифесты и рецидивы. Сиюминутные и хронические. Острые и болезненные. Все то, от чего замирает сердце.
Кардиограмма дня.
Мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет.
В этом часе беседуем о состоянии российской экономики с точки зрения перспектив. Благо, есть такое направление, которое называется паритет покупательной способности, по которому Россия вполне себе претендент на топ-5 в мире. И что здесь хотелось бы уточнить, есть и негатив, которому тоже нужно уделять безусловное внимание, опасения, пусть они адресованы в будущее, но, тем не менее, долги могут разорить до 40% российских компаний. Причем эти долги, отложенные долги по кредитам, по налогам. В студии «Радио Спутник» директор финансового центра «Сколково РЭШ» Олег Шибанов. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот этот момент, проясните, пожалуйста, отложенные долги, насколько это обычно является опасением, угрозой, и насколько 2020 год отложенные долги по налогам, по кредитам возвел в ранг какой-то принципиально новой проблемы.
Это действительно новая проблема, но называть ее проблемой было бы достаточно неэтично, потому что все-таки здесь государство дало бизнесу возможность заплатить свои налоги позже, а не раньше. То есть это как раз помощь этим компаниям, чтобы им во время отсутствия спроса на их товары и услуги не приходилось откуда-то вынимать деньги, я не знаю, забирать своих депозитов этим предпринимателям, да, и платить налоги, которых они не могут заплатить, потому что у них нет никакого денежного потока другого. Поэтому здесь это все-таки немножко про другое, про то, что государство пошло навстречу. Хотя, опять же, можно обсуждать размер этих мер, может быть, их надо было увеличить и так далее.
А есть вероятность того, что, может быть, правительство пойдет навстречу и каким-то образом пролонгирует вот этот вот, отмену какое-то время выплаты налогов и кредитов?
Значит, я точно помню, что у самозанятых фактически был отменен налог на 2020 год. Там есть маленький нюанс, но все равно. Значит, по компании малого и среднего бизнеса, скорее всего, сбор налогов по итогам по 2020 году будет очень низким. И, в общем, государство на это пойдет, однозначно понимая, что просто неоткуда платить. Такие размеры налогов, которые могли в 2019-м они заплатить. А что касается крупных компаний, там вообще никаких вопросов нет. Они платят налоги, они продолжают, собственно, ровно так же двигаться, как они всегда двигались. Там нет никаких нововведений, они продолжают существовать в том же пространстве.
Можно ли говорить о долге как о серьезном каком-то факторе, учитывая, что вся экономика в эту область направилась, обратилась, потому что так иначе в долги влезать приходится всем. Почему? Понятно, несколько месяцев весь мир просто был остановлен.
Конечно. Значит, я бы сказал так осторожно, что, смотрите, там регулятор, в том центральный банк в нашей ситуации, достаточно осторожно попросил банки не банкротить компании, если они не могут расплатиться по своим долгам. Значит, это все выходило в сентябре, то есть, в смысле, должно было закончиться в сентябре, имею в виду. Значит, сейчас это, наверное, продлят до конца года, там есть детали как бы с этим вопросом, но компании постепенно встают на ноги. То есть, в этом плане, наверное, они даже к концу 2020 года уже будут способны спокойно расплачиваться своими долгами. Плюс, я знаю, опять как факт, что многие крупные банки пошли на рефинансирование или реструктуризацию долгов, когда выплаты переносятся на более поздние сроки, возможно, иногда с повышением процентов, но это еще зависит, потому что я знаю, опять же, для некоторых компаний малого и среднего бизнеса там даже не было такого условия, там было скорее снижение выплат, если брать как бы с учетом растяжения этого на долгие
годы. Чтобы хоть что-то получить?
Нет, не совсем. Понимаете, если вы с этой компанией работаете там, не знаю, 10 лет, вы знаете, что они всегда были добросовестным заемщиком, всегда выплачивали все вовремя, и теперь вы обнаруживаете, как крупный банк, что у них просто, извините, действительно, молотком по голове как бы и летающий коронавирус, то вы ничего с этим не можете сделать. Вы можете заставить ее разориться. Вам пользы это никакой не принесет, потому что у нее, скорее всего, этой компании малого и среднего бизнеса довольно мало залогов. Ну, там какая-то недвижимость, прекрасно, но вы как банк не очень хотите возиться с этой историей. Вы не хотите продавать эту недвижимость с торгов по пониженной стоимости и так далее. Вам гораздо комфортнее, чтобы этот бизнес продолжал существовать, он обслуживал свои долги и, в конце концов, принес вам все-таки прибыль, которую вы рассчитывали. Просто, может быть, более растянутую во времени.
Вот я вижу, Олег, коллега согласился с вот вашим утверждением о том, что банки более охотно как-то рефинансируют, реструктуризируют, а я помню наоборот сообщение, что несколько банков их прям даже называли, говорят, нет, пожалуйста, вот вам смс-очка, все выплатите. Это черный пиар?
Не всегда. У некоторых банков, особенно в начале, где-то в марте-мае, была такая очень интересная тактика, но потом они обнаружили, что эту тактику, наверное, не стоит проводить в ситуации, когда регулятор не очень счастлив такими действиями. И, насколько я понимаю, даже эти конкретные банки все-таки пришли в чуть то есть больше
где-то
согласия
к маю они
с
пользователями. Вот к этому пониманию.
В районе мая, то есть как-то май еще не приходили к этому пониманию.
А вот был же такой момент, когда, в принципе, говорилось о том, что банки могли дать беспроцентные кредиты на то, чтобы оплачивать там хотя бы операционную активность той или иной компании. Многие ли компании этим воспользовались? Потому что было также, опять же, со стороны банков такое мнение, что не очень-то и берут такие кредиты.
Не
опять
очень
же,
брали.
Почему?
А там все просто. Это же для выплаты зарплаты фактически. И там были довольно жесткие условия, включая, например, что нельзя было сокращать больше, чем 10% численности персонала. Это довольно жесткое условие, когда вы в компании видите, что у вас просто нет спроса вообще ни на что 3 месяца
подряд. Очень многие компании просили своих сотрудников писать заявление на отпуск без содержания.
Абсолютно. Вот это вот как раз способ, когда вы как компания не берете на себя дополнительных обязательств и говорите, дорогие как бы сотрудники, вы знаете, что мы вам платили зарплаты в прошлом, вы знаете, что мы их будем платить в будущем, но сейчас реально мы ничего не можем сделать, пожалуйста, давайте как-то выживать. И вот здесь, если вы берете кредит на то, чтобы им платить зарплату в момент, когда у вас нет никакого денежного потока, вы, как предприниматель, на себя берете дополнительный риск и дополнительный долг. И вам, как предпринимателю, это не очень комфортно, ну и, естественно, мало кто это делает. Дело в том, что вот в развивающихся странах примерно так и подходили. Развитые страны немножко иначе решили поступить здесь, и скорее за счет резкого увеличения государственного долга они помогали компаниям платить эти самые зарплаты. Но это большой риск с точки зрения того, как
и
развивающие страны могли бы действовать.
И так говорить, могут позволить себе богатые
только богатые страны.
Страны,
к сожалению, в данный момент, да.
Понятно. А вот прочитал очень любопытный момент относительно других стран. Ну, в первую очередь, конечно, Германия была там в примере, да. И Евросоюз относительно того, что для того, чтобы помочь экономике в целом, будет каким-то образом, будут, точнее, вот браться кредиты у частного капитала. В России что-нибудь такое возможно, привлечение частного капитала для того, чтобы государственная экономика каким-то образом стабилизировалась, ну или, соответственно, росла?
Я бы сказал так осторожно, что, конечно, есть примеры такого типа, да, когда у вас маленькая растущая компания, и у вас есть основной инвестор, который с вами работает, или основной банк, который вам дает, например, долг, в смысле, в долг временно средства, то в такой ситуации этот основной инвестор часто хочет с вами продолжать сотрудничать, часто хочет дать вам дополнительный долг для того, чтобы вы выжили какой-то период времени. Так, чтобы частные инвесторы пришли просто непонятно куда и дали денег, вот это, конечно, необычно, и это вряд ли произойдет.
Ну вот часто говорят, что кризис — это не только убытки, не только потери, но еще, в принципе, возможности какие-то новые открываются для России в данной ситуации. Какие новые возможности могут открыться или уже открылись?
И уже реализованы, да. Я бы сказал так осторожно. Я сейчас приведу пример. Это не реклама, уважаемые слушатели, это просто факт. Значит, вот, например, Яндекс объединил сейчас много своих сервисов в один большой маркет. Да? Это еще не финансовый пока супермаркет, но это уже маркет, который объединяет, там, не знаю, такси, там, карты какие-то, еще и доставку, конечно же. Вот. И это как раз действительно внезапно оказалось очень востребованным. Люди распробовали это во время кризиса, люди понимают, что сейчас в кафе им все равно ходить еще не всегда комфортно бывает. И они говорят, ну, слушайте, доставка, почему здесь так дешево, почему здесь так дешево, да еще и со скидками, да еще вы хотите нас, наверное, подсадить на вашу доставку, ну, прекрасно. Понятно, что в регионах это меньшая история, в крупных миллионниках это, конечно, очень большая история, это очень быстро растущий рынок, поэтому, да, у некоторых секторов, у той же фармы, если добавить какой-то другой пример, конечно, очень интересные возможности открылись.
А это не будет теми возможностями, которые есть только у крупных компаний, потому что, ну, давайте будем честны, Яндекс во многом вообще монополист, к нему претензии возникают именно как раз в области, ну, как сказать, злоупотребление своим положением, относительно недавно было такое вот дело. Естественно, для, как сказать, для МСП, для небольших компаний это, ну, не вариант.
Это правда. Для компаний такой средней руки это уже более-менее, опять, средние компании, я знаю, они постарались очень сильно развиваться с точки зрения и доставки, и того, как они работают с клиентами во время кризиса. Для малого бизнеса это вообще нереалистично. Это факт. Малому бизнесу приходилось искать другие варианты, например, неожиданно стричь на дому. Мы не говорим, где это происходило, и никто этого никогда не делал, конечно же. Поэтому так осторожно, если говорить, то как бы кризис, он подталкивает все равно к тому, чтобы искать другие варианты и каналы взаимодействия с клиентами. И правда, что это больше помогло все-таки крупным компаниям практически во всех странах. Это не только про Россию речь.
Можно ли говорить, что вот действительно будут какие-то уроки на будущее? Вот что-то прям, что будет, чем можно будет вооружиться и работать дальше? Или все по большей части было на уровне реакции на то, что уже есть? Реализация тех самых домашних заготовок, ну, вот как вы сказали, не нужно было креативить. Все понятно, есть история с кредитами, есть история с налогами. Вот тот момент, который в следующем году плотно войдет вот в экономическую жизнь, российскую экономическую жизнь, которая появилась вот здесь сейчас. Может быть, те же самые шаги государственные, которые в отношении тех или иных секторов экономики были предприняты, ну, понравились и оставят их.
Я думаю, что именно так и произойдет. И это не только история про Россию. Я думаю, что много где государство будет вынуждено некоторое время оставаться основным игроком. Потому что у бизнеса очень много неопределенности. Он не хочет инвестировать, он не хочет развиваться слишком бурно. Кроме там некоторых технологических секторов, у них все понятно. Понятно, что у государства есть возможность через некоторые сектора, включая строительные, опять же, да, довольно сильно повлиять на экономику. Поэтому мне кажется как раз, что в России, что во многих других странах государство будет важным игроком на разных сегментах рынка.
Какой-то драйвер роста для российской экономики, который, может быть, еще пока не выстрелил, но готовится к этому?
На мой взгляд, все-таки...
Козырь в рукаве, да?
Я думаю, что единственный наш разумный козырь в рукаве это что сейчас развитые страны восстановятся, и мы снова сможем много экспортировать, гораздо больше, чем экспортировали раньше. Это важный козырь, потому что у нас действительно большие ограничения по объемам.
Даже учитывая то, что мы в кругу многочисленных санкций.
Дело в том, что это не мешало нам торговать ни нефтегазом, ни металлами, ни химией, ни многими другими международными товарами, той же сельским хозяйством, да, мы очень много продавали, и молодцы в этом плане. Я так осторожно бы сказал, что, понимаете, если будут ограничения, то мы будем меньше ездить за границу, из-за этого будет меньше импорта. Если мы сможем нарастить все-таки экспорт, который, наверное, должен почти механически увеличиться в следующем году, то это будет хорошим каналом.
Если сможем, а если не сможем?
Если не сможем, тогда придется ориентироваться на внутреннее потребление, но с этим есть некоторые детали, и у людей не так много денег, чтобы это все-таки сильно развивалось.
Конечно, обязательно разовьем эту тему, когда будет возможность и будет повод, а сейчас, увы, время снова поджимает. Олег, еще раз говорю вам спасибо. Немножечко про российскую экономику прозвучало в эфире «Радио Спутник» с точки зрения и перспектив, и тех уроков, которые принес коронавирус. Олег Шибанов, директор финансового центра «Сколково РЭШ» в эфире «Радио Спутник». Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.
Кардиограмма дня.